Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанции «Радонеж», программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». И с вами я, протоиерей Максим Первозванский. И сегодня у меня в гостях замечательный человек, которого я, честно говоря, и не надеялся вытащить на нашу передачу. Это Татьяна Владимировна Воробьева, психолог высшей квалификации, хорошо известная православным слушателям и зрителям по целому ряду своих публикаций, по совместной книге с отцом Дмитрием Смирновым покойным. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте.
Очень рад, что вы сегодня к нам пришли. Еще больше рад, что вы согласились поговорить на такую сложную тему, как тема вдовства. Я хочу напомнить всем нашим зрителям и слушателям, что цикл наших передач «Современная семья» включает в себя как общие обзоры, так и очень конкретные вопросы существования и жизни семьи, начиная с тех моментов, когда семья еще и не существует, подготовки к семейной жизни, и свадьбы, и рождение детей, и всевозможные кризисы, как семейные, так и детские, и нормативные, и ненормативные. И вот сейчас мы приблизились к этой важной и сложной теме, когда семья, как союз мужчины и женщины, приходит к такому моменту, когда один из супругов уходит. Мне сложно говорить на эту тему, поскольку я еще не переживал ничего подобного, и, честно говоря, надеюсь, как-то я было в моей жизни, когда я шутил, разговаривая со своей женой, что я бы хотел уйти раньше тебя, а она мне в ответ говорила: не дождешься, наоборот, то есть мы пока с ней только шутками обмениваемся на эту тему, несмотря на больше, чем 30-летний срок брака, но вот этот момент, что кто-то уходит первым, ведь в сказках хороших как? Жили долго и счастливо, вы умерли в один день, да? Почему все-таки семьи, которые живут долго и счастливо, вот Господь проводит их через такие ситуации, что один из супругов часто остается надолго один и вообще остается один? Вот какую роль это вот вообще вся история, когда ты прожил с супругом там много десятилетий, ты действительно можешь сказать, что мы были два в плоть едину, что ты не мыслишь своей жизни без того человека, с которым вместе жил, рожал детей, нажил внуков. Что происходит при этом с человеком, когда он остается один?
Я могу сказать только одно, что нет испытаний выше сил. Нет испытаний выше сил. На все даются силы. Удивительным же образом. Подчас это время перехода человека из этого мира в мир другой. И этот переход нас вольно или невольно подготавливает. Мы, видя страдания близкого человека, мы даже хотим, чтобы они прекратились. Это не малодушие. Это опять любовь. Это любовь. Тогда мы еще не знаем, что мы будем проживать за всем этим последующим. Но мы отчасти, может быть, эгоистично устаем страдать за него вместе. Потому что подчас болящий человек, он настолько измучен болезнью, что действительно... Действительно, мы начинаем просить Господа, милосердный, сделай так, чтобы человек не разуверился, слов ненужных не сказал, чтобы душа его была действительно подготовлена любовью, переходом. Но такие слова может сказать действительно только любящий человек. Глубоко эгоистичен человек, я не говорю, мы слово «эго» присуще всем нам. Это чувство, разум, боли, не надо путать с эгоцентризмом. Про меня, для меня, обо мне. Вот когда нас захлестывает чувство, скорее бы все это кончилось только с позиции «я устал сидеть у больного», «я устал от его там прихоти» и так далее, вот я никому не пожелаю проживать эти чувства. Чувство сострадания. Наверное, вот в эти минуты всякий человек понимает, как Господь учит нас истинной любви. Именно истинной любви. понести все, все немощи, все трудности по уходу за больным, его капризы, его действительно уже слабость во всем. Мне приходится вести вебинары для людей с орфанными заболеваниями, в данном случае это хорея Эктингтона.
Вот здесь поподробнее. Это заболевание, не понимаю ни первого термина, ни второго.
Это страшное заболевание, оно не ведет к смерти, оно ведет к полной деменции, к полному распаду как физических возможностей, так и психических возможностей. А манифестирует это заболевание в самый, так сказать, неожиданный срок. Это генотипное заболевание. Оно очень похоже на болезнь Паркинсона, и так часто его очень не дифференцируют, пока не сдадут анализ на гены и находят, так сказать, ну, больной ген. Эти люди очень трудны. Я вот когда отвечаю на эти вопросы, трудны, потому что это не тот человек, за которого ты выходила замуж, это не тот человек, с которым ты действительно рожала детей, это не тот человек, который учил, воспитывал твоих детей, с тобой был рядом, тебя вразумлял и наставлял. Я тоже станусь другим человеком. Вот во мне вопрос, как понести? А понести надо все. И не бояться человеческого проявления, что устал, раздражаюсь, не бойтесь этого. В этом чувстве нет лицемерия. Поэтому отошли, успокоились и вновь пришли. Вот такое служение, оно благодатное служение, оно честное, оно искреннее, оно настоящее. В нем нет желания эгоцентризма. Но когда же это закончится? Поэтому Господь вот действительно по милосердию своему дает нам как бы подготовку к этому уходу с одной стороны. С другой стороны, Он дает нам огромную школу познания себя. Вот психология это называется интроспекция, познать себя. Вот мы живем среди людей, кажется, все так хорошо, все так, ну вот вижу там то-то, то-то. А вот когда человек уходит, что в тебе? Вот и вылезает все, что в тебе истинного, нерешенного, так скажем, подсознательного. Ну, что значит подсознание? Помысел, он так же греховен, как и слово, как и дело, как и поступок. Поэтому это неизвестно, кто кого спасает. Уходящий из жизни человек, конечно, он тебя спасает. Поэтому всегда надо, вот, мне кажется, всем именно об этом помнить, что уход близкого человека – это горе. Да, горе. Горе именно потому, что это степень родства, где мы становимся единым телом, особенно венчанный брак. Это даже говорить не приходится. Это единое. Когда ты не можешь воспринимать мир без человека. Не можешь. Когда-то в юности на вопрос «я не воспринимаю мир без тебя», ты могла легко сказать «а я воспринимаю». Но прошло время, и ты понимаешь, что ничего в этом мире не нужно без твоей половинки. Это все неинтересно. Это все незначимо. Незначимо смотреть фотографии, где вы не вместе. Незначимо смотреть места, где вы не были вместе. Отсюда и не хочется ничего делать отдельно, рядом, в параллели. Поэтому вдовство – это ведь экзаменационный билет. Потому что ты из себя представляешь? Какая ты на самом деле? Что тебе надо прожить? Свое горе, да, оно подчас кажется непосильным. Подчас хочется упасть и кричать: «Господи, сними с меня эту тоску, сними!» И так можно кричать очень долго, если мы не поймем одной простой вещи. А ведь у Бога не бывает ошибок и не бывает случайности. Кто-то действительно пошел и умер вместе. А ведь Господь оставляет того, кто может прожить эту скорбь. И не просто прожить с позиции своего проживания, а с позиции служения. С позиции служения тому, кто ушел. Потому что именно в это время надо не просто заглушить скорбь, не просто выполнить обряд 9-го дня, 40-го дня. Нет, нет. А надо вложить истинную свою душу в помощь тому, кто пошел, кто уже пошел в тот мир. Его время перехода закончилось, он уже пришел в тот мир. И ты не можешь сказать, от тоски сердце разрывается. Нет. Ты должна просто как жена, как друг, как тот, кого Господь оставил в надежде, что ты будешь помогать ему проходить вот этот путь от земли на небо, что ты будешь молиться. А это великое утешение. Вы знаете, это великое утешение. И удивительно, это утешение дает силы, дает ответственность. Убираются все свои эгоцентричные штучки, все они убираются. Ты боишься не помолиться, ты боишься не помянуть, ты боишься не то, что прочитать молитвы. Здесь ведь не формальная позиция, а здесь позиция души и духа. Ты боишься духом не дать той подпитки, которая так нужна человеку, сейчас ушедшему от тебя. И поэтому вдовство – это, оказывается, время без меры трудное, но и без меры воспитывающий тебя. В мере, конечно, я неправильно сказала. В огромной мере воспитывающий тебя и опять показывающий, кто ты. Зациклилась на себе или для тебя? Ты учишь своей скорби, ты учишь ближних. Ты вольно или невольно даешь уроки своим ближним, своим детям, своим внукам. Не забудь помянуть, вспомнить о папе или маме. Вспомнить о тех ближних, кто ушел. Вспомнить все эти эпизоды. Вспомнить вдруг и найти какую-то похожесть, что у вас и как было у вас. И вдруг воспоминания не только твои, но твоих ближних. Они другой гранью начинают вольно или невольно раскрывать перед тобой человека, которого, казалось, ты прекрасно знала. И сколько ты можешь услышать, вы знаете, интересного, нового ракурса о душе этого человека. Вот об усопших не принято говорить плохо. Это прекрасно, конечно. Я считаю, это прекрасная заповедь, данная всем нам. Действительно, надо научиться увидеть в жизни ушедшего человека все те уроки, которые когда-то мы не замечали, когда-то раздражали, когда-то вызывали непонятие, непринятие и так далее. Действительно, большое видеться на расстоянии, лицом к лицу подчас не увидать. А вот на расстоянии вдруг ты понимать начинаешь, как много уроков, как много было дано, и что удивительно, что в каждом этом уроке необыкновенный промысел Божий. Вот действительно, только оборачиваясь, ты понимаешь, как у Бога нет случайностей, у Бога нет ошибок, и никто не был ему советчиком, что все Господь управил по своей удивительной любви к вам. Вот уже, кажется, у больного появляются пролежни. Это так страшно, это гниение заживо, а Господь дает уход из сознания, уход души туда, где душа пребывает с ним. Что нам душа видит? Для нас это всегда будет тайна. Мы никогда не узнаем. Но для уходящего человека это спасение. Он не впадет в плач, в истерику, в стоны, а может быть и в хулу. Мне так больно. За что меня? Знаете, как мы все знаем, как болящий человек страдает. И в этом страдании не всегда душа может понять правильно, что страдание ему искупает, может быть, то, что не так было в жизни сделано. Это великая тайна. Я не хочу этого касаться, но я только знаю одно, что Бог – это любовь. И ничего больше Он не прибавит ни к страданию, ничего, ни больше, ни меньше, ровно столько, сколько надо этой душе. Поэтому вдовство, я еще раз говорю, это огромный, великий урок. Однажды в маленькую деревню, в далекий маленький сельский поселок, Красная Горбатка, вдруг были привезены мощи блаженной Матроны. Я вдова, и когда заболел мой муж, я очень люблю блаженную Матрону, я помчалась к ней. Я помчалась к ней, конечно, прося продлить дни. Не надо просить подобных вещей, во всем пускай будет воля Божья. И в тонком сне, который был под утро, блаженная Матрона показала все, как уйдет супруг. Он задохнется. Это будет показано в виде большого завальцованного пакета, в котором плавали три рыбки. Две рыбки маленькие, они уже уснувшие. И одна рыба еще большая, но она еле шевелит плавниками. И я говорю, почему же пакет завальцован? Но ведь там же нет воздуха. И кто-то отрезает ножницами, отрезает уголочек. И вдруг первая четкая мысль – он задохнется. Действительно, так и случится. Так и случится. После операции супруг не сможет больше дышать сам. Он не сможет. И блаженная Матрона, которую я спустя все эти дни, многие дни, не знаю о том о дне, когда будет успение, блаженная Матрона вновь показывает и о дне успения. Накануне я прихожу к ней, послушница дает мне цветы, она дает мне красную гвоздику и желтую лилию. И четкий помысел – это погребальные цветы. Да, на следующий день супруга не станет. А по приезде в ту далекую деревню друзья заранее принесут венок. Это будут красные гвоздики и желтые лилии. И вдруг в Красную Горбатку привозят главу блаженной Матроны. Красная Горбатка. Это не Владимир. Это не Муром. Это Красная Горбатка. Маленький поселок городского типа. Я подхожу к мощам блаженной Матроны, и мне дают белые-белые розы. И опять помысел – сохрани душу в такой же чистоте. Конечно, душу в такой чистоте не сохранила. Но как я поняла, как мы слышны, как мы видны, как все, что мы проживаем, все, что внутри нас, как все значимо для нашего спасения, оставшегося на земле. И еще раз хочу сказать всем, кто проживает эту боль, это горе, это страдание, лекарством вот этой боли и страдания является хорошее понимание, что меня Господь оставил служить не только тому, кто был моей половинкой и был моей сущностью отчасти, но и служить для тех, кто остался на этой земле. Нельзя оставаться самой собой в своем горе. Это глубочайший эгоцентризм, о чем я говорил. Это неправильно. Чтобы понять эту неправильность, я не смогла сразу уехать от могилы супруга. Не смогла. Хотя духовный отец сказал немедленно возвращаться. Но мне казалось, нет, я буду вот там, рядышком. Буду рядом. Я буду ходить каждый день. И я это делала. Но в один прекрасный день я перевернулась на машине и повисла на ремне вниз головой. По милости Божией, ни одной царапинки, ничего на мне не было. И вытащили меня. Машину надо было, конечно, уже отгонять в ремонт. И вот тогда я поняла, что это не случайно. Это какой-то знак вразумления и наставления. И я услышала, не услышала, а позвонил батюшка, отец Дмитрий Смирнов, ныне покойный, которого я очень любила и почитала, и закричал немедленно в Москву. Немедленно в Москву ты нужна для того, чтобы служить. И действительно, служение детям, детскому дому, семьям, родителям, оно закружило меня, не закружило в вихре, оно закружило меня в степени ответственности того, что я делаю, что я должна еще делать, что я обязана делать до тех пор, пока я живу, пока я в разуме, и Господь дает мне силы, чтобы помогать тем, кто ко мне приходит. Поэтому всем, кто находится в этой скорби, мне хочется сказать, памятуйте о том, что наше горе принадлежит нам, но наше служение принадлежит тем ближним, которые к нам обращаются. И мы не имеем права замыкаться вот в этой своей боли, в своей тоске. Это смерть. Но смерть не та, которая благая и переходом является в жизнь будущее, а смерть эгоистичная. Для меня, про меня, обо мне. Вот видите, эту фразу часто-часто повторяю сегодня на этой передаче. Отрекитесь от себя. Именно от себя. Нет. Одеться, и так покушать, не отрекайтесь. Все, что человеческому бренному телу нужно, все пускай будет дано. Ну что вы, конечно, нет. Но пускай будет радость. Умейте дарить радость эту ближним. Не надо ходить так, чтобы ваши ближние не знали, как вам подойти, как с вами говорить. Нет. Пусть они с вами говорят. Как с близким, любимым человеком. И помните, я сказала, второй раз повторяю. Будьте примером, как надо служить. Как надо служить соборно, вместе, как вспоминать все хорошее и жить этим хорошим. Это очень важно, и вы обретете второе дыхание. Боль вдовства, проходит ли она? Когда-то мне казалось, это невозможно. Но нет, у Бога нет той печали, которая не перешла бы в тихую радость. Поэтому все у Бога возможно. Абсолютно все. Только начинайте жить не своим страданием, а тем, что вы познали и что вы можете отдать другим, подарить другим, облегчить чьё-то страдание, чью-то тоску снять, потому что вы это прожили. Ведь искушенный может помочь и другим искушаемым. Вот эти слова мне бы хотелось сказать для всех тех, кто сейчас проживает скорбь, проживает то горе, которое постигло его. Но памятать только одно. Всякая печаль радости бывает причастна. Вот об этом я бы хотела сказать.
Татьяна Владимировна, а можно я чуть-чуть понижу сейчас? Вот такой пафос замечательный.
Я не хотела пафоса.
Чувства. Нет, ну, такие серьезные чувства. И какие-то конкретные вопросы вам задам, которые есть у меня, что называется, в кармане. Совсем недавно в связи с этой ковидной историей одна женщина обратилась ко мне с вопросом, что мы вроде неплохо жили с мужем. Он очень скоропостижно умер, буквально за там, 2 недели ее не пускали к нему, и они до последнего ждали хорошего исхода. Но вот получилось так, что он отошел. И говорит, я чувствую, вроде нормально жили, а кучу всяких обид всплыло в сердце. И она говорит, я не понимаю, почему это. Мы действительно вроде бы и хорошо жили, и не ссорились, и в последние годы. Все было нормально, но его смерть вызвало вместо вот того горя, о котором вы говорите. То есть я скорблю, говорит она, я переживаю, я пока не могу найти свое место в этом мире. Все очень пока быстро и свежо, но что меня пугает и что с этим делать, я не знаю. То, что вот эти обиды какие-то старые из молодости, где-то там он действительно не так встретил ее из роддома, где-то еще что-то. То есть вот те мелочи, которые при жизни не помнились, вдруг оказались значимы и очень ее испугали.
Вот вы знаете, тот вопрос, который вы задали, я его знаю. Я знаю.
Иначе бы я его вам не задал.
Да, я этот вопрос очень хорошо знаю. Но помните, я сказала, что уход ближнего человека – это спасение нас. Помните, это познание себя. Нет семьи, где бы не было бы скорбей, не было бы испытаний, не было бы той Голгофы, которую я часто говорю, семья – это Голгофа. Это крест, и подчас очень тяжелый крест. И нет такой семьи, где бы кто-то, если он только сошел с этого креста, бросил, ну, тогда и семьи нет, тогда и вдовства нет, и тогда ничего нет. Поэтому в семье будет все. И взлет, и посадка, и снег, и дожди. Будут и скорби, и обиды, и боли. Невозможно прожить. Но помните, я сказала о том, что это ведь познание себя. Ты живешь сейчас этим злопамятством. Что дает злопамятство тебе?
Нет, ей это как раз очень не нравится. Она вот. Иначе бы она не пришла ко мне вопросом, но она не может избавиться от этого.
А вот поэтому, отец Максим, хочется сказать, а злопамятство это что? Это, ну, я не говорю о греховной сути. А что это такое вообще? Это черные чувства.
Это значит, что я злой, и память у меня хорошая.
Совершенно верно. Злой и память. Ну, так давайте вернемся уже к другому. Вот с позиции действительно психологии. Вот я хочу сейчас сказать конкретный совет. Как человек, проживавший это все, проживавший прошедшие, и помыслы эти прошедшие. Скажите, пожалуйста, а с чего начинается вообще вся беда психоэмоционального расстройства? С чувств, которые мы проживаем. Ничего другого. Ничего другого. Наши чувства. Это ведь базовая основа нашей души. Базовая основа. Ведь душа имеет четкую иерархическую выстроенность. Чувства, разум, разумный ум. Не интеллект, не надо путать. Диссертацию докторскую, кандидатскую. Нет. Разумный. То есть простой ум, бесхитростный, простой, ясный, который может ответить тебе просто на вопрос, почему я проживаю эти чувства. Для чего мне дана память, та самая злая, хорошая.
И боль, наверное.
И боль. Для чего она мне дана? Вот только сама в себя заглянув, ответив на эти вопросы, я принимаю решение. То есть волевая позиция. Волевое решение. Что такое воля? Это мотивация моего поступка, к которому я должна прийти. Поэтому я не отказываюсь от слов. Что все, что мы проживаем потом, идет в нашу копилку познания себя, а значит, возможности успеть сказать «меня прости», «мне помоги». Поэтому все обидки, которые были в жизни, как бы их много ни было...
Говорит, мне снится, во сне он меня обижает. Причем то, о чем она, казалось бы, забыла. То есть не знаю, уместно ли здесь выражаться следующим термином, что ее подсознание, из него там всплывают всевозможные вещи, которые, казалось бы, давным-давно она в этой жизни, вот обычной, дневной, что называется, она давным-давно забыла, преодолела, простила, как она думала, или на самом деле простила.
А вот, на самом
деле...
В
связи с его смертью оно это все... Во всех подробностях вновь ее волнует и причиняет, во-первых, страдания действительно, во-вторых, она не хочет этого. Волей-то она на православный христиан, мне это совершенно не нужно. Я хотел бы его отпустить и спокойно за него молиться. У меня нету вот этого осмысленного какой-то ненависти к нему, или злобы, или непрощения, но это все время всплывает, как, знаете, вот на уровне помыслов. Да? Человек может бороться с хульными помыслами, он может бороться там, с какими-нибудь, с помыслами осуждения. Но вот в данном случае вот эти помыслы обиды и боли, которых, она говорит, их немного было. Это не то, что он меня по жизни обижал, он не был там деспотом, абьюзером каким-нибудь или еще кем-нибудь. Но вот эти моменты, говорит, всплывают и не дают мне нормально, спокойно жить, нормально, спокойно молиться.
И все-таки это идет от, собственно, того, что не простила. Память удерживает...
Иначе, она это понимает, а
конечно,
как простить?
А вот так и простить. И понять другую сторону медали. Вы знаете, вот мне очень много приходится сталкиваться с семьями и так далее. Не просто много, я могу сказать, десятки лет. Это не просто много, это вся жизнь этому посвящена. И вот совсем недавно мне пришлось прочитать Порфирия Кавцек-Левита, и я не могла очень долго понять его слова. Его слова о том, что о ненавидящих обид надо просить о себе. Я вновь и вновь возвращалась к этому рассуждению, пока я не поняла. Но, конечно, конечно, просить-то надо о себе, потому что в этом, что там, где обида меня, а кроется ведь обличение меня, обличение меня, поэтому просить-то надо обо мне, что я, какая я на сегодняшний момент, что я не отпустила, и почему это было, однажды задать себе вопрос о причинности всего того, что происходило. Я не нашла причинно-следственную обосновательность того, что было. Ничего не бывает без причины. Мы помним обидку, но мы не помним причину этой обиды. А почему она была спровоцирована? А почему она прозвучала? А почему он, что я сделала не так? Мне всегда хочется сказать, задавать этот вопрос надо как можно, всегда, только себе. Ничего и никого мы не можем изменить. Мы можем просить об изменении только себя. В полной мере. И меняясь сами, мы будем менять и других. Поэтому, когда мы удержим эту обидку, она всплывает, это всплывает нерешенный урок.
Я вспомнил не в связи с смертью, а в связи с жизнью. Покойный владыка Алексей Фролов многократно говорил, что если тебя обидели, молись за обидчика так. Его святыми молитвами меня, Каянова, помилует. Вот здесь хорошо. Вот эта ситуация.
Вот да? Я то принимаю, есть, да. Вот.
Упокой, Господи, душу усопшего, раба твоего, там, мужа моего, и его святыми молитвами меня, Каянова, помилует.
Да.
То есть это вот именно вот это. Вот, я правильно вас понял,
абсолютно
да?
Абсолютно правильно. Именно это я хотела сказать. Именно это я хотела сказать. И более того, когда такие моменты... Я почему сказала, я понимаю то, что она проживает. Я тоже их проживала. И когда я обратилась к своему духовному отцу, он сказал самые простые слова. Татьяночка, надо просто поглубже молиться, понимаешь? А вот на это не застревай. Ты на себе застревай, а о нем молись поглубже. Поглубже, это значит, это все значит, мы знаем, кто как молится.
Ну, от моих молитв в соседнем колхозе коровы дохнут. Если поглубже, там, может, еще кто начнет страдать.
Ну, будем думать, что это были больные коровы, а каким-то страшным заболеванием.
Татьяна Владимировна, вот еще один такой вопрос. Спасибо вам, я действительно понял, что вы хотели сказать, и я думаю, наши радиослушатели тоже поняли, что действительно это проблема.
Это поможет.
Да, самого обиженного человека.
Обиженного.
Вопрос вот такой. Вы совершенно справедливо говорили о том, что человек, оставшийся, призывается к служению. Вот неоднократно мне приходится сталкиваться, что в нашем разобщенном мире, в этом мегаполисе, в котором мы живем, женщина или мужчина, оставшись в одиночестве, последние годы прожив, может быть, хорошо или плохо, или неважно как, но вдвоем, поскольку дети уже выросли, человек оказывается ненужным никому, и служение его тоже оказывается никому не нужным. Вот есть у меня одна знакомая тоже прихожанка, которая тыкнулась к сыну, там дети маленькие, не нужна. Ну, типа, в гости мама приезжай, конечно, но тоже не слишком часто, потому что у нас тут своя жизнь, кружки, секции, да, еще да, что-то. Да. Тыкнулась к дочке, дочка говорит, мам, ты знаешь, я вообще тут мне не до тебя тоже. В гости, конечно, приезжай, я к тебе приеду. Вот, но вот так по жизни уже достаточно много лет. Там дети взрослые, действительно, овдовела эта наша прихожанка уже в солидном возрасте, то есть, когда и дети выросли, и внуки уже не такие маленькие. И вроде как никому не нужна. Вот как найти свое место немолодому человеку, который хочет, может быть, еще служить, который сейчас, может быть, не находится уже в состоянии острого переживания горя. То есть это не про горевание, а про то, как найти себя, если Господь пока тебя не призывает, если Он не приковал тебя к постели, да, и ты чувствуешь, что и силы есть. А при этом вот ведь счастливый брак очень часто приводит к такой диссоциализации. То есть люди вдвоем живут, и вроде им друг друга хватает, они действительно, как вы удивительно сказали, что не хочется и фотографии-то рассматривать, где ты не с ним или не с ней, и ехать-то никуда, то есть ничего не хочется без него. Вот, а тут его или ее нету, и вот как не прийти к этому, вот к такой апатии полной, к нежеланию жить и найти свое место и свое служение?
Отвечу на этот вопрос очень просто, обывательски просто. Стучитесь и откроется. И потом, понимаете, кто не ищет, тот и не находит, и под лежачий камень вода не потечет. Столько реализации, столько решений, столько всего есть. Ну, начните читать просто, Господи, управь путь моего земного служения по Твоей святой воле. Всего-то навсего, простая молитовка, да пускай она у вас звучит. Не может Господь оставить вас без дела, это вы себя оставляете без дела, это вы его не видите. Здесь нет рецепта, вот сейчас напишу бумажку. Вот...
Ну, как в том анекдоте про еврея с лотерейным билетом, да, там ты хоть лотерейный билет купил, где тот самый лотерейный билет, куда там тыкаться, кроме того, что дома сидеть или там в храм, может быть, есть какие-то более конкретные.
Вот, батюшка, более конкретные, если есть кусочек земли, как он нужен, как земля помогает, как земля оттягивает всю боль. Да ты цветы просто вырастила. Да, да, это 1 сентября. Пойди, на рынок ли пойдешь, а неважно. Это твой труд, и продавай, значит, продавай или дари. И это и копеечка в твой бюджет будет, и так скажем. И радость кому-то принесешь, и так далее. Может быть, для себя что-то вырастешь. Это ведь такая радость, когда посеяла семечко, а вдруг там выросла картошка, из картошки выросла картошка, и так далее. Uh-huh. И семечки, редиска. Ведь всякий, кто хоть маленький клочок земли имеет, тот знает, какая это радость. Это и труд, а хороший труд, по крайней мере, здоровый труд очень, и так далее. А есть и еще другое очень... Сейчас масса вебинаров разных, таких вебинаров, и как печь, и как там вязать, и это все нужно. Разве нет детских домов? Разве нет тех ребят, у которых нет возможности? Да ты вот, знаете, однажды мне директор вот этого вебинара, она сказала: вот, Татьяна, посмотри, сколько одна женщина сделала кукол. Это кукла сделана из лоскута. И она говорит: вот знаешь, она хотела бы отдать ваш детский дом. Я служу в детском доме отца Дмитрия Смирнова, такой есть благотворительный детский дом «Павлин», в честь Павлина Милостивого, епископа Наландского. Вот понимаете, да, вот она сделала, она нашила этих игрушек, потому что тряпок полно, время есть. Но посмотри вокруг себя, не может человек не найти служение и дело, не может. Он просто не ищет.
То есть главное опять не замыкаться.
Не замыкаться, это то, о чем мы все время говорим.
Я сейчас вспомнил тоже одну свою прихожанку, которая, оставшись одна, понимая, что она уже женщина немолодая и не может взять себе ребенка, все равно нашла себе вот и похожее применение. Она стала помогать с английским девочке в детском доме, просто вот приходить, никаких обязательств таких больших там уж.
Поэтому вы правильно сказали, ведь нам всем даны таланты. Вот хотим мы это признать или не хотим. Я помню, я росла в детском доме, и мне так хотелось петь, ну, как всем детям, все дети любят петь. Но меня из хора единственное, кому не шили сарафаны, не повезли на Шалбовку, тогда Шабловка открылась. Меня детство не взяли. Это было горе страшное. Потом была это невозможно просто. Потом была хореография. Я никак не могла попасть в такт музыки. Но не понимала я это. Потом где-то, когда я уже буду понимать, когда с позиции психофизиологии созреет определенный центр, я пойму, что такое. Но меня тоже попросили уйти. Потом был драм-кружок, но для меня роли не нашлось. И вот я с годами... Это все были большие переживания детства.
Но вы не сдались.
Нет. А я поняла, что бесталанных нет. Господь дал мне другой дар. Он дал мне мою работу, будущее, которое для меня стало, ну, смыслом всей моей жизни. И, так сказать, вообще великой значимости. Я поняла: Господи милосердный, бесталанных нет. За плохое пение я не буду в аду. За плохой танец меня тоже никто не ругать не будет. За плохую драматизацию, ну, выгонят, не будут давать роли главной. А вот за неверное слово, за невнимание, за любовь только к себе, вот за это я отвечу. Поэтому это тоже талант увидеть себя в окружающем мире. Вот почему я об этом говорю? Всякому человеку дан этот талант. Дан всякому человеку. Дано то, чем он может послужить. Важно только, еще раз подчеркнем, не замкнуться на себе. Не в себе, а на себе. Это разные вещи. В себе замкнуться — это ипохондрия. Там заболела, там кольнула. А вот на себе — это на себе любимый. И что мне любимый? Это саможаление. Это то самое страшное, что в конечном итоге приводит к гибели души человека. Вот тогда и появляется уныние. А я ведь говорила, это все энергия, это все законы физики, серые чувства, уныние. Серые, черные, коричневые. Ну, каждый свое нарисует. Это... четко совершенно волна, амплитуда, которая меня держит или меня топит, утопит, однозначно утопит. Серые чувства утопит, даже не ждите. Потому что, когда ты служишь, ты испытываешь и радость, и сомнения, ты живешь. Даже что-то делая не так, вольно или невольно, это опять все анализ тебя, это жизнь, и она продолжается. Не уснуть в себе любимый и для себя любимый, и оплакивая себя любимый, а жить... жить для того, чтобы служить. Мне всегда хочется сказать словами не от того, что я люблю Блока, но там есть такие замечательные строчки: «Моей душе лежит сокровище, и ключ порочен только мне». Дальше я не говорю. Вот это понимать, что ключ моей души, он, конечно, принадлежит большой степени мне самой, со всеми моими особенностями, плюсами и минусами. Не надо этого бояться. Надо уметь видеть себя во всех цветах радуги и во всех ракурсах. Тогда мы действительно познаем, что во мне хорошо, что отвратительно, А что можно потерпеть, потому что я служу? Не в оправдании себя, но в продолжение жизни. Тогда, может быть, чего-то получится.
А есть какой-то критерий, который можно вот так для себя опознать? Ведь все-таки действительно мы говорили о боли, вот, где, ну, а боль отметать нельзя. Где заканчивается боль, а где начинается саможаление? Видимо, вид это вот уныние, о котором вы говорили, оно начинается вот с того, что ты себя начинаешь жалеть. Может, бедный я, несчастный, как же я теперь дальше? Или с чего-то другого вообще оно начинается? Вот где эту грань понять, где еще можно просто плакать и горевать, а где уже, в общем, надо брать себя в руки и начинать заниматься действительно поиском какого-то дела? Потому что пока ты, видимо, не отгоревал, и ты куда-то начинаешь суваться, ничего хорошего из этого, наверное, тоже не получится.
Да, это очень хорошее замечание, очень верное. Действительно, делу время, потихе час, если так можно сказать. И отгоревать надо, и отплакаться надо. Надо отплакаться обязательно.
Значит, ты будешь свое горе проецировать просто
совершенно
на других
верно,
людей,
совершенно
и окажется,
верно.
Что они бегать от тебя начнут.
И отплакаться надо и с друзьями, и без друзей. Отплакаться надо. В этом нет ничего плохого. Слезки, они ведь Богом даны подчас для того, чтобы душа не заболела. Действительно, это как действительно удивительная милость Божия к нам. И поэтому плачьте, поплачьте. В этом нету плохого. Только вот закончилось 40 дней. Все, надо начинать уже
приходить. То есть по календарю?
Прямо по календарю.
Хороший вариант. Людям же нужно прям какие-то
очень конкретные. Да, вот считайте, что вот 9 дней мы еще горюем, а в 40 дней мы уже даже перестаем писать новоприставленный. А все, усопший. Усопший, не мертвый, а усопший. И наша задача, наступает наша работа, наше служение, даже тому, если пока не нашли себя еще, ходите в храм, а храм утешит, так или иначе утешит. Вот так или иначе вы найдете свое утешение, а потом потихонечку оттуда выберете уже в эту бренную жизнь. С тем служением, которые подружки придут, и друзья придут, и кто-то будет, обязательно будут предлагать. Не может быть такого, что вы остались в вакууме. Но если только вы отличаетесь определенной психопатией какой-нибудь. А так ведь человек продукт социальный. Понимаете, познать себя вне социума нельзя. Поэтому, поверьте, люди, которые знали вас, знали вашу супругу, они протянут вам те руки, которые могут протянуть.
Какие у них есть.
Какие у них есть. Да. Совершенно верно. Что могут предложить, предложат. И, может быть, в этом предложении и будет то маленькое служение, а потом, может быть, которое вас и захватит, и сделается для вас важным, значимым, актуальным. Потому что мы живем не в вакууме. Мы живем не в вакууме.
А вот еще один такой вопрос у меня к вам будет. Можно ли как-то и нужно ли вообще как-то готовиться? Потому что, ну, с одной стороны, и мыслить-то не хочется, что ты можешь остаться один, ну, или одна. А с другой стороны, значит, если ты какой-то неподготовленный выезжаешь на какую-то серьезную проблему, то и встретить его будет проще. Вот не в смысле, что я понимаю, что я умираю, или там я понимаю, что моя супруга умирает. А вот прямо вот сейчас, да, я еще, с одной стороны, там, я сейчас не про себя, да, я вообще надеюсь, что я еще проживу много и долго. И еще больше я надеюсь, что и супруга моя все-таки меня переживет. Но... Я думаю, что люди... Знаете, я сегодня... У меня удивительная есть история. У меня сегодня празднуют свой день рождения. Не знаю, когда выйдет наша передача, но в момент, когда мы его записываем, сегодня празднуют день рождения одна моя знакомая. Ей сегодня исполнилось ни много ни мало 89 лет. Вот. И она крепка, бодра. То есть мы можем быть вот, и в здравом уме, и я сейчас и даже сужу ее не с точки зрения, там, что ей 89, а вот с обычной нашей, простой человеческой точки зрения. Вот мы, может, совершенно еще ничего никуда не собираемся, но... Должны ли мы как-то к этому готовиться? Должны ли мы вносить какие-то коррективы в наши отношения? Нужно ли, может быть, стараться проводить какое-то время отдельно? Я уж так сейчас фантазирую с тем, чтобы привыкать к какому-то. Или вот как есть, так есть. Вот в чем застану, в том и сужу, так и тут. Вот придется, значит, тогда буду решать вопрос по ходу дела.
Конечно, болезнь так или иначе подготавливает нас, вольно-невольно дает нам какие-то помыслы. Но подготовиться к уходу ближнего почти, я не знаю, невозможно. Невозможно. Это как любовь, которая нечаянно нагрянет, так и смерть. Она всегда будет нечаянной. Она всегда будет по той степени силы, которая будет у нас. То есть подготовиться. Однажды, когда супруг уходил в последней своей болезни, я просто протянула книгу, потому что в 3 часа ночи какой-то толчок в душу, и просто не можешь спать и так далее. И я протянула книгу, у нас хорошая библиотека, дом очень... Просто вот любую книгу взять, вот чтобы просто вот уткнуть куда-то глаза, чтобы ни о чем больше не думать, невозможно.
Я бы в интернет залез.
Нет, я плохой пользователь, у меня все в этом плане плохо, даже говорить не хочу, я только могу испортить что-нибудь и все. И я достаю книгу врача анестезиолога, переход. Я сначала читаю, какая-то билиберда, и вообще, что это такое? Это, конечно, это не Моуди, это и не Серафим Роуз, который дал нам, так сказать, другую антитезу. И вдруг я вчитываюсь, и для меня находятся два совершенно правильных понятия. Вот душа принимает их сразу. У каждого человека есть время перехода. У одного это будет 2 дня, у другого 2 минуты, а у третьего будет 30 лет болезни и так далее. То есть время перехода нам не дано знать, но оно уже началось с момента нашего рождения, по сути своей. Подготовить себя к уходу ближнего невозможно. Это я говорю как психолог. Это всегда будет огромный удар. Это будет удар. Удар по душе, который действительно... Ну, каждый проживет вот так, как проживет. А всегда говорит, у нас порог чувствительности у всех разный. У нас жизнь была у всех разная. У нас время было разное. У нас качество жизни было разное. Поэтому каждый из нас проживет это так. Даже долго находясь в больнице и понимая, вот имея даже такие знаки, я не могу сказать, что душа была готова. Я могу сказать только об одном. Душа облегченно вздохнула. Он отмучился. Он отмучился. Вот это чувство я прожила, я его знаю. Это была отчасти, нет, не радость, нельзя этим словом выразить то чувство, которое ты проживаешь. Вообще слово найти, определяющее такую дифференциацию наших проживаний, почти невозможно. Даже у нас богатый язык, не настолько оказывается богат, но какое-то чувство облегчения, что он больше. Опять это чувство о нем и за него, потому что проживания были о нем. За него. И вот это вот, что ему не придется больше страдать. Вот сейчас его душа уже в другом месте находится. А с тобой, да, с тобой происходят, конечно, трудные вещи, трудные чувства, очень трудные. Но, еще раз говорю, они все проживаемые, и они все благие, если мы правильно, в конечном случае правильно, если мы немножечко отревемся, отплачемся, может быть, откричимся, а еще лучше куда-то просто поехать, где места были для вас, для обоих очень близкие. У каждого свои пути. Здесь вот нету, здесь нет панацеи, нет бумажки, где я сейчас напишу, и вам будет легче. Есть только одно. Отплачьтесь. Ничего страшного, это нужно.
Совсем поменяю направление нашего
Давайте,
разговора.
Давайте, да, а то мы совсем заплачем сейчас.
Мы как-то с вами вот сейчас всю первую половину передачи говорили о ситуации, когда действительно люди прожили вместе там всю жизнь, и как-то у меня осталось впечатление, что мы с вами обсуждали буквально, как доживать жизнь. А ведь остаться в одиночестве, потерять супруга или супругу можно и в достаточно молодом возрасте. Да. Немножко об этом. То есть если человек овдовел, прожив с супругом 5 лет или 10, и ты понимаешь, что еще жизнь-то впереди, ну, очень большая. И, может быть, если есть дети, то они пока маленькие. Можно ли вообще? Ну, с точки зрения церкви, допустим, второй брак, конечно, в такой ситуации. Конечно. Вот как здесь вести себя вообще правильно? Как здесь не нарушить каких-то внутренних законов? Я сейчас имею в виду не церковных канонов, потому что, да, понятно, что есть там, да, с точки зрения церкви, там есть какой-то период, понятно, что не надо выходить замуж или жениться на 9-й день. Я уж все шучу, что называется, и так очень получается черный юмор совсем, простите меня, там, но, наверное, имеет, там, ну, год прошел, там, ну, 2. То есть человек действительно отплакал, отгоревал. Стоит ли... Вообще, надо ли регистрироваться на сайте знакомств, условно говоря, начинать посещать танцы тех, кому за 25, и искать себе активного супруга или как-то вот как правильно себя вести с психологической точки зрения?
Батюшка, вот слово немножко «правильно». Ведь эта правильность, она обусловлена нашим внутренним ценсом, нашей духовно-нравственной ценностью. Вот давайте говорить так, как мы настроены, правда? Можно быть замужем и смотреть на этот мир направо-налево, так мы скажем, образно говоря. Можно жить по канонам церкви, да, ведь женщина...
И делать вид, что ты не смотришь направо
да,
и налево.
Да, делать вид, но это все фальшивое. Вот все человеческое должно быть человеческим. И жизнь не закончилась. Если ты молодой человек, и если ты встретила свою половинку и хочешь этого, то почему нет? Ну, жизнь-то не закончена, ты еще будешь служить человеку. Может быть, вам Бог даст еще детей. И ты чье-то, может быть, действительно старость и зрелость подкрепишь и понесешь, и будешь... Я не вижу в этом ничего. ничего безнравственного, неправильного, гораздо страшнее ханжество, гораздо страшнее озлобленность и псевдовдова, которая ненавидит весь мир, потому что она, я, к сожалению, с такими элементами тоже очень сталкивалась, ненавидит всех тех, кто живет супружеской парой. Но если ты желаешь, если тебе Господь дарует эту половинку, ты встретишь половинку, то почему нет? Жизнь не закончена, живи. Живи, ты молодой человек, если ты молодой человек. Если даже ты зрелый человек.
Ну, мы все, кто за 50, да, все молодые.
Конечно, все молодые. Поэтому даже если ты зрелый человек, если ты можешь кого-то подпереть плечом, это тоже будет служение. Я против лицемерия и ханжества. Я против фальши. Я за то, что твои дети выросли, если твои дети хотят, чтобы у тебя была половинка. И дети, если ты правильно их воспитала...
Даже, может быть, если и не выросли... Да.
Даже если они не выросли, себе... совершенно верно. Даже если они не выросли. Например, мальчишку без отца воспитать нельзя. Это не военное время. Мальчишке нужен образец и подобие, так или иначе. Даже присутствие просто отца формирует из мальчика отрока, из отрока юношу. А вот мамино воспитание формирует оно. Что-то такое среднее, аморфное, к сожалению, идущее по женскому типу. Это я уж как психолог просто с чем сталкиваюсь, постоянно говорю, сразу вижу, кого бабушка воспитала, кого мама, где папы не было. Поэтому здесь живите, дышите, служите. Жизнь – это жизнь. Это и сложности, но это и радость. И пусть будет в жизни радость. Я не говорю побольше или поменьше. Мера та, которая вам, если у вас на душе мир, тепло, вы гораздо больше подарите окружающим, чем вы будете сидеть в своем ханжестве, не любить, ненавидеть, осуждать Иванову, Петрову, Марью Ивановну, Сидорову, ишь вышла замуж, ишь нашла себе, ишь говорю, вот это ужасно.
А вот сложный вопрос, у меня нет на него на самом деле ответа. Вот женился я второй раз. Ну, не я в смысле, а человек женился.
Вам этого нельзя делать, просто-напросто.
Женился человек второй раз или вышла замуж она. Вот где здесь оказывается покойный супруг или покойная супруга в этом месте? Должен ли его портрет стоять на видном месте? Или надо жить так, как будто его и не было никогда в твоей жизни? И вот как найти эту меру для того, чтобы, с одной стороны, может быть, действительно, вот ведь и ревность, возможно, какая-то к покойному, и такое, наверное, встречается, и...
Ну, батюшка, в мире встречается все.
Всякое, да, я понимаю.
Ведомое и неведомое нам. Но я хочу сказать, ведь это, когда люди решают жить вместе, ведь это и вместе, а не рядом. Это параллельно. Тогда они не вместе. Тогда не нужно супружество начать. А если вместе, то всегда уговор дороже денег. Всегда можно решить этот
то
вопрос.
То есть это лучше оговаривать,
конечно,
вообще заранее.
Конечно, это обговорить. И человек там будет уважать. Вот если вы обговорили, что портрет супруга, он был в моей жизни. Это не он, а был там мой муж и так далее. Вот. Сейчас его нет. И мы с тобой начинаем новую жизнь. Да, это новая жизнь. Это жизнь с нового листа. Мы перевернули то, что было. Это было. Все. Его не изменить нельзя. Ничего. Оно было. Поэтому как мы с тобой вместе решим? Мы сохраняем память, а ее нельзя не сохранить. Потому что это дни рождения, это дни успения. Это именины, которые были. Мы вольно или невольно будем себя вспоминать. А вот это именины моего покойного супруга и так далее, бывшего, и там неважно, как вы сочтете. Слово ведь можно правильно подобрать, а можно и убить этим словом. Сошлись и начинаем страдать.
То есть у меня сразу возникает ощущение, вот после того, как вы это сказали, что если вдруг ваш новый избранник или ваша новая избранница вот как-то очень ревниво и нетерпимо относится к тому, что...
вашему прошлому.
Прошлому, то надо все-таки тогда воздержаться от такого
воздержаться,
союза,
несомненно.
Да?
Потому что если перехлестывает вот эта ревность, помните у Есенина такие строчки? Если хочешь мертвым поклоняться, то живых тем сном не увлекай. Это, конечно, есенинские строчки. Но, тем не менее, мы знаем, что супружество благословлено Господом после вдовства. Благословлено, пусть вам до 60 лет, пожалуйста. То есть Господь не возбраняет, но Бог не возбраняет. Что же мы сами себе какие-то препоны мозговые устраиваем?
Не, я знаю прекрасную супружескую пару, которая вот сейчас...
в супружестве.
Да, в супружестве. Есть там вдовство, соответственно, и они ездят вместе на могилу.
Конечно.
Служат панихиду с большим,
поэтому, если вас
уважением
любят,
и любовью
относятся. Да, если вас любят, любят и ваше прошлое. А если и не любят ваше прошлое, то, по крайней мере, с уважением относятся. И не рвут душу в ревности там или еще что-то, а вот ты... И так, ну, я даже
то есть это
хочу.
Очень хорошая лакмусовая бумажка,
конечно,
да?
Это абсолютно правильная лакмусовая бумажка. Если тебя любят, тебя принимают, со всем, что у тебя есть.
А можно я прям такую, не знаю, для меня это, я все-таки совсем не специалист, такой психолога, чуть ли не психиатрическую проблему. Она сейчас не про вдовство, а она про первого супруга. У меня совершенно недавно была такая для меня совершенно немыслимая ситуация, но вот уж пользуясь случаем, что называется, хочу вас спросить, когда люди вместе, женщина прожила уже во втором браке, ее бросил первый муж, и во втором браке она прожила уже там 20 плюс лет, родила много детей, то есть там многодетная семья, православная. Но время от времени, раз в год, мужа переклинивает, на него нападает совершенно дикая, как он сам говорит, животная какая-то ревность и ненависть к мужу, к жене, к тому, что у нее кто-то был, к тому, что вот эта вся история. Хотя там вообще не пахнет этот первый муж, никак не присутствует в их жизни, он действительно оказался подлецом и бросил их в свое время. Ну вот что ему с этим делать? Можем мы ему дать какой-нибудь совет? Я понимаю, что это не совсем тема нашей сегодняшней передачи, но мне кажется, она пересекается вот с этой темой ревностью к усопшему.
Ревность к усопшему? Он тот
усопший. Этот живой, но его нет в жизни, он неизвестно где, он не проявляется.
Чувство ревности вот такое вот, где переклинивает и прочее, это пытка. Это такая пытка для него, а более всего для супруги.
Я не знаю, что с этим делать, я прям становлюсь зверем каким-то.
Ну, значит, он пускай подумает о том, почему он становится таким, почему он. Никогда нету ничего безосновательно. Всегда есть основание, надо поискать в себе. Всегда поискать в себе надо это основание. Это ведь не случайно. Почему его заклинивают? Имея кучу детей, он возвращается к тому, что было. Я всегда говорю, что было, это было. Его изменить нельзя.
Да.
Это было, все. Все, мы ничего с вами не решим в том, что было. И вот заклиниваться – это мучить себя и еще больше мучить человека, который стал твоей половинкой. Но тогда разберись. Тогда разберись сам с собой.
То есть просто вот на консультацию к психологу?
Да, на консультацию к психологу, ну, конечно, только к православному. Потому что, к сожалению, очень часто в психотехнических приемах существует такое: нарисуй того, кто, потом разорви, сожги. Ну, я вот такие вот я слышу, когда такие рекомендации.
Это да. Хотя, знаете, вот очень близкая к этой теме, у меня есть одна штука, мне она очень нравится. Вдруг я тоже не прав, посоветуйте. Когда ты держишь какие-то там, я не знаю, обиды на человека, ты, говорит, раздели листочек пополам, слева напиши
хорошее,
да, справа напиши плохое, прави пополам, правую часть ритуально сожги, ну, в шутку ритуально, а левую читай каждый день утром и вечером, напоминая себе, как тебе повезло.
А лучше еще понять, какой он благодетель. Вот понять, что почему вот это, значит, у меня вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Всегда, я говорю, я всегда все-таки говорю об одном: человек должен разбираться в себе и с собой. Вот если мы возьмем с вами сейчас ручечку, вы поставите указательный палец, я поставлю, скажу, нажимайте. Вы будете нажимать, я скажу, а мне больно. Порог чувствительности тот разный, физиологический порог тот разный. А глубина, степень наших чувств, я говорю, языка нашего не хватит в его богатстве, чтобы выразить всю ту гамму, которую мы проживаем. Вот я всегда говорю, человек – это эксклюзив. Он никогда не повторится идентично, никогда. Ваши детки, они ваши. А потом у ваших деток будут новые, свои детки, но это уже будет новый род, который вошел в ваш, поэтому он будет другой.
То есть, если вдруг я обижаюсь или расстраиваюсь от того, что моя супруга ведет себя не так, как мне нравится, там не очень ласковая, или наоборот, не очень там готовит, или еще что-нибудь, какие-то есть вещи, которые бы я вот очень хотел, чтобы у нее были, но она вот никак. Я и мытьем, и катанием, и так, и по-хорошему, и по-плохому. То мне вообще надо, конечно, не ее, наверное, воспитывать, а думать, зачем мне она была послана.
Да, подумайте об этом.
Вот
да.
Вы об этом, да, что мне в себе надо,
что
чем мне работать.
А почему она плохо готовит? А у нее есть время на это? Или?
Ну, допустим, есть. Вот разбираем кристально чистую ситуацию, как у физиков.
А скажите, вы можете ее изменить в полной мере?
Не получается.
И не получится. Вот можете изменить только себя. И то очень долго. Помните, ослаби, остави, прости. Вот на сегодня я себя изменила, потерпел, съел твои макароны несоленые и так далее. Да. На завтра у меня уже на 3 дня хватает. На послезавтра.
Может, в кафе пойти? Ужинать? Или как? Или все-таки терпеть, смиряться?
Все можно. Вот знаете, когда мы любим, но с другой стороны, ведь это зависит от вашего устоя семьи. Вот от вашего устоя. Если вы глава семьи, то я могу сказать, какие бы слезки ни лила жена, как бы она ни обижалась на ваши замечания, они не остаются бесплодными. Они все равно застревают. Потому что если мы вместе, И если мы нужны друг другу, то, поверьте, ни одно слово бесплодным не остается. Как бы она ни обижалась на вас, тем не менее макароны будут посолены. Ну,
любимый анекдот про главу в семье, позволю себе рассказать, по-моему, уже не первый раз. И он действительно для меня очень такой значимый. Два мужика общаются между собой, кто там глава в семье. Да я, говорит, глава в семье. Вот вчера, например, с женой поссорились. Говорит, ну, так я и задал. Говорит, ну чем дело-то кончилось? Да на коленях ко мне приползла. И что сказала? Вылезай уже из-под кровати, я успокоюсь. Вот, то есть вот это вот размышление о том, кто из нас по нынешним временам глава в семье.
Думаю, когда-нибудь мы будем, наверное, на эту тему говорить, потому что это для меня очень актуальная тема, я очень много с ней соприкасаюсь, вольно или невольно, не потому что я хочу, а потому что, к сожалению, мир кричит об этом. И все равно, глава не глава, муж глава. Там, где жена признает главенство мужа, а она в этом убедится много-много раз, там она услышит, что я не могу сидеть за письменным столом, если на лампе пыль. И так сначала обидно и горько, и так далее, там, но потом с лампы пыль сотрешь, чтобы человек сидел за письменным столом. То есть наши слова слышатся, если мы действительно признаем, что мы вместе, а не в параллели, и что есть глава. Не может быть двух властей. Всегда так мир устроен, что все-таки власть одна должна быть.
Ну да, я говорю, получается, сказала уже, вылезай.
Вылезай.
Вылезай, да, я успокоилась.
Поэтому здесь новое супружество, и опять надо будет признавать, что, коли дано мне это супружество, а если это еще венчанное супружество, то признать придется все-таки мужчину главой. Хотим мы этого или не хотим, какие бы мы сегодня эмансипированные не были.
А вот сразу не могу не задать вопрос. Женщина, оставшись одна, она, особенно привыкшая к тому, что у нее есть глава в виде мужа, как ей вот без головы-то дальше? Кроме того, что вот именно вот этот аспект, если она привыкла, что не она принимает решение, если она привыкла, что ее слушают, но последнее слово, то есть некая ответственность за то, как мы живем, как бы глава-то кто? Кто отвечает?
Да.
Вот оставшись в одиночестве, раз уж мы сегодня о вдовстве
значит,
говорим.
Значит, ты отвечаешь сама за себя. Живешь ты или прозябаешь? Живешь ли ты в своем эгоцентризме, своих страданий, своей ненужности, никчемности? Вот это пока дело слева направо, вот и халат застегнул на пятую пуговицу, а двух-трех нет, там пуговица и так далее. Это твое дело. Это ты так выбрала твой путь. К чему он приведет? Я уже сказала, он приведет только к одному пути. К полному унынию, апатии, а потом начинается дистрессовое состояние, психопатия, а потом пошли депрессники и так далее, там потом. Это ты выбрал свой путь. А если ты все-таки остаешься женщиной, остаешься человеком желающим не просто жить, а именно жить для того, чтобы сказал служить тому, кого рядом нет, и ты продолжаешь. Ты не придешь в храм кое-какой, правда? Ты не выйдешь на улицу кое-какой. Даже этот социум, он так или иначе определяет твое бытие. Ну, хотя бы внешнее только, я не говорю о внутреннем, но внешнее твое состояние и так далее. Потому что всякий хламушный вид, это сразу нота Бен, обратите внимание, она психически здоровая, по одежке встречаем, это нормальная позиция. Поэтому от человека очень во много зависит. Иногда внешняя позиция заставляет нас и внутренне прийти в себя. Горе. Отшумела, отговорила, а дальше надо жить и быть человеком не homo sapiens, и то даже там человек разумный, а человеком Божьим. А Божий человек – это человек служащий, не только себе, но и окружающим. Как может?
То есть ставить себе конкретные задачи.
Да, да, искать эту задачу.
Не привыкла решать, привыкай,
привыкай,
учись.
Привыкай, привыкай. Я не привыкла очень многие вещи делать, которые всегда делал супруг. Я не привыкла, я не умею. Но Господь он дал подпор, там сыновьях, там дети сделают там. И тем не менее, я знаю, что я стою во главе угла.
Да, это очень сложно. Да.
А это надо.
Не только уже в пожилом возрасте, но и в зрелом. Я неоднократно сталкивался с той же ситуацией,
да,
когда, оставшись одной, еще вроде в силах, а руки опускаются,
нет,
потому что непонятно как.
Они опускаются там, где вы их опустили.
Мне как это важно, то, что вы сказали, конечно, это прямо надо записать.
Вчера звонит сын и говорит, после болезни, там, 3 недели на больничном, вот, говорит, приглашают выйти, там, и так далее, с 8 до 5, он говорит, нет, это пускай терапевты делают. Ну, ты скажи, мама не разрешила выйти. То есть, понимаете?
Здорово.
Ты все равно остаешься, вольно ли его, нет, конечно, он примет сам решение, но, тем не менее, скажи, мама не разрешила выйти. Ну, вот, пожалуйста, решайте вопрос.
Спасибо большое, Татьяна Владимировна. У нас сегодня получился необычный для нашей передачи разговор, но, мне кажется, он очень глубокий и содержательный. Спасибо громадное. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в программе «Современная семья» на радио «Радонеж» в гостях была Татьяна Владимировна Воробьева, психолог высшей квалификации, педагог, автор многочисленных книг, выступлений. Спасибо вам огромное, Татьяна Владимировна, что нашли время и чувства для того, чтобы с нами их сегодня разделить.
Я благодарю вас за то, что пригласили. Я могу сказать только одно. В своих словах я была искренним человеком. Поэтому благодарю всех за то, что слушали.
Храни нас всех, Господь.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.